Невская застава – историческое место на карте Санкт-Петербурга. Этот район удален от центра города. Здесь нет роскошных дворцов и парадного убранства. Но уже не один век эти места привлекают внимание людей какой-то особенной духовной силой. Именно здесь верующие люди особо остро ощущают присутствие божественной благодати.
В разное время в Санкт-Петербурге свой молитвенный подвиг совершали многие подвижницы. Даже в самые трудные минуты жизни, во время болезни, печали и одиночества, мы ощущаем незримую помощь наших заступниц. Здесь, на Невской заставе, мы чувствуем особую силу и поддержку блаженной Матроны Босоножки.
В 1814, а по другой версии в 1819 году, в деревне Ванино Костромской губернии в семье крестьян Щербининых родилась девочка. Ее назвали Матроной. Кроме Матроны, у Петра и Агафьи Щербининых было еще трое сыновей – Макар, Александр и Иван. Все они занимались земледелием.
О детстве Матроны нам ничего не известно. Замуж она вышла за мещанина города Костромы Егора Мыльникова. Их семья имела свой личный домик и бакалейную лавочку. По некоторым источникам нам известно, что Матрона была замужем 3 раза, но так и не нашла своего счастья в семейной жизни.
Ирина Москвина – кандидат философских наук, культуролог, искусствовед, специалист по русской культуре и ментальности сословий Российской империи.
Мещане – это одно из самых многочисленных сословий русского общества. В среде интеллигенции в конце 19-го, начале 20 века сложился, а потом в советской культуре, сложился очень нелицеприятный образ мещанина. И мещанин стало именем нарицательным. С мещанским образом жизни связывали ограниченность, узость интересов, примитивность культурных потребностей. Но это было совсем не так. В XIX веке мещане – это основное городское сословие, которое олицетворяло собою средний уровень культуры. И мещане владели домами. Род занятий мещан был различен. Это были владельцы лавочек, магазинчиков, ремесленники. Как я уже сказала, жизнь мещанского сословия, его основная, так сказать, ценность – это была благополучная жизнь семьи, жизнь обеспеченного, благополучного семейства была идеалом. Выучить детей, выдать дочерей замуж, заработать себе на счастливую старость.
Когда началась русско-турецкая война, длившаяся с 1877 по 1878 год, ее муж был призван в действующую армию. Вместе с ним на фронт отправилась и Матронушка. Ей тогда уже было 63 года. Она стала сестрой милосердия, всячески поддерживала солдат и часто отдавала им все свое мизерное жалование.
Сестры милосердия – это очень яркое такое явление в жизни русских женщин XIX века. Сестра милосердия – это не медицинский персонал. Это женщины, которые призваны были оказывать христианское сестринское милосердие воинам на поле битвы. И статус сестер милосердия сформировался в русско-турецкую войну. Еще до русско-турецкой войны были общины послушниц, которые ухаживали за больными в больницах. Но вот сестра милосердия, как образ белого ангела, который должен облегчить страдания увечным воинам, вот такой феномен появился в Крымскую кампанию. И первыми сестрами милосердия были англичанки. Но русские женщины на полгода раньше оказались на театре военных действий. И руководила сестрами милосердия великая княгиня Елена Павловна. За моей спиной мы видим Михайловский дворец. Сейчас мы знаем, что это русский музей императора Александра III. До конца XIX века это был Михайловский дворец, который принадлежал великому князю Михаилу. Супругой, вдовой великого князя Михаила была великая княгиня Елена Павловна. И ее сестры Милосердия, которые входили в крестово-движенскую общину, отправлялись на театр военных действий. Руководил этим всем знаменитый русский хирург Пирогов. И он отмечал вот эту великую благодатную роль женщин в выхаживании, прежде всего, раненых воинов. Потому что лекари были, но много умирало раненых из-за отсутствия ухода. И прежде всего функцией сестры Милосердия было поддержание духа воинов, выхаживание их, организация гигиены, снабжения. И впоследствии вот эта миссия сестер Милосердия была продолжена уже в кампанию русско-турецкую 1877-1878 годов. И как раз вот в эту кампанию блаженная Матронушка и была сестрой-доброволицей.
После гибели мужа на войне Матрона решила всю свою жизнь посвятить Богу. Когда война окончилась, она продала все свое имущество, деньги раздала нищим и отправилась странствовать, наложив на себя обет юродства Христа ради. С того момента и до самой смерти в течение 33 лет она ходила только босиком.
Круглый год, даже зимой, Матронушка носила летнюю, легкую и обязательно белую одежду. Она посещала многие святыни по всей России, молилась в Соловецком монастыре и 4 раза босая пешком ходила в Иерусалим.
Петр Искала, финский юрист, специалист по международному праву, православный христианин.
Я часто бываю на Афон. Это земля Божьей Матери. Россия тоже земля Божьей Матери. То есть женщине очень важна в православной и русской традиции. Это я могу вообще говорить так. В Западе многие не думают это, но я знаю это. Когда я в Афон или в России, женщина очень важна на русской традиции, православной традиции. Но, конечно, в Западе много таких вещей сейчас меняется, к сожалению, но в России уважает женщина по-другому, чем в Западе. В Западе многие тоже христианские церкви в Западе, многие стараются сделать женщину как мужчина. И это не работает, потому что женщина – это женщина, родился дети, и мужчина – это мужчина. Это как скажет, однополный систем не работает, который многие сейчас думает в Западе, это можно работать, но это не работает. Семья не работает без женщины, без матери. Здесь не только православные сохранить это в России. То есть люди вообще и другой верующие это делают. То есть, если мы смотрим по этому вопросу, Россия сохранит для цели христианский мир, старые традиции, это очень хорошо. И, конечно, это мешает очень в Западе такой ультралибералы или атеистов, которые лучше очень разрушают земля и старые традиции.
Последние 30 лет своей жизни Матронушка провела в Санкт-Петербурге. Первые 14 из них она жила на петербургской стороне.
Петроградская сторона вот во времена Матронушки, это 80-е годы 19 века, это тихий такой район Санкт-Петербурга, где застроенный, как правило, частными домами, где жили отставные чиновники на пенсии. А Невская застава – это рабочий район, там пороховые заводы, как мы знаем, и другие предприятия. В этот период начинается очень резкий перелом в жизни Петербурга. И, конечно, Матронушка, как чуткая душа, это все могла ощутить и увидеть. Этот момент в жизни Петербурга описан и Некрасовым в 60-е годы, вот его книга «Физиология Петербурга», когда эти все процессы только начинались, и особенно Достоевским. Петербург имел два разных лика. Провинциальный, тихий или какие-то рабочие окраины, и блистательная столица империи. Город великолепных особняков, дворцов. И вот эта напряженность городской жизни, несовместимость жизни маленького человека с тяготами имперского величия.
Диакон Сергий Ученишвили, помощник по работе с молодежью, наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, викария Санкт-Петербургской епархии, епископа Кронштадтского Назария.
Мы знаем, что юродивое Христа ради известно еще с древних времен, и, в общем, не является этот подвиг, наверное, необычным в том смысле, что он был известен и за пределами России. Но в России, как мы помним, если взять известных наших юродивых Христа ради, новгородских, московских, в основном это были именно мужчины, взявшие на себя этот нелегкий подвиг. В Петербурге же удивительным образом именно женское юродство ради Христа было распространено. И вот в течение, пожалуй, всего исторического периода нашего города юродство женское здесь особо, наверное, ярко выразилось. Кто не знает блаженную Ксению Петербургскую? Ну, это, конечно, известно не только петербуржцам или россиянам, или представителям Русской Православной Церкви, даже в Америке и в других странах ее прекрасно знают. Конечно же, известна блаженная Анна Лашкина и другие, и непосредственно Матронушка, Босоножка, она одна из той череды юродивых, которые друг за другом, поколение за поколением сменяли одна другую в Петербурге.
Анна Абикулова, певица, автор творческих проектов и песенных альбомов духовной тематики.
Ну, я думаю, что главный секрет в ее добросердечии, в ее любви, в ее искренности, в ее сострадании к людям, которое ведь в ней зародилось и заметно стало еще в то время, как она была сестрой милосердия. Достоверно известно, что Матронушка Босоножка имела благословение на подвиг юродства от святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, всеми нами известного и почитаемого. Ну, безусловно, главное – это дар Божий, ее дар чудотворения, дар прозорливости, дар исцелений. Люди ведь это все чувствовали, Господь это благословлял, поэтому это находило отклик в сердцах людей. И главное, конечно же, в том, что, видимо, она брала пример, конечно же, со святых и находилась под покровом Божьей Матери, потому что Матерь Божия, наверное, подала самый первый пример, главный пример людям милосердия, сострадания, любви, терпения, потому что вот никто не может сравниться с ее добродетелями, но подражать ей, безусловно, каждая девушка, каждая женщина должна.
В 1895 году Матронушка поселилась на территории, принадлежащей стеклянному заводу на Шлиссельбургском проспекте. Это современный проспект Обуховской обороны. За 7 лет до появления Матронушки в этой части города местные жители стали свидетелями одного чуда. 5 августа 1888 года по старому стилю в Санкт-Петербурге была сильная гроза. Молния ударила в старую деревянную часовню. От огня пострадали не только стены самой часовни, но и все находящиеся иконы. Целым и невредимым остался один образ – икона Божией Матери всех скорбящих радости.
Протоиерей Владимир Рождественский. 23 года отслужил в Свято-Троицкой церкви, называемой в народе Кулич и Пасха, что находится на Невской заставе.
Этот образ был передан в Свято-Троицкую церковь, где и хранится поныне. Хотя изначально вот это место как раз этого образа, вот это место, где произошло это чудо. Чудо с молнией, с громом, с грозой. где вот эти крошики какой-нибудь прилепились в часовне.
2 августа 1898 года при большом стечении народа была торжественно освящена церковь во имя иконы Божией Матери всех скорбящих радостей, построенная по проекту известного архитектора Александра Ивановича фон Гогена. А в 1909 году была возведена знаменитая Скорбящинская часовня. Скорбящинская часовня сохранилась и по сей день. В этой церкви, а впоследствии часовне, регулярно молилась блаженная Матрёнушка-босоножка.
В течение 16 лет петербуржцы каждый день видели в этих местах смиренную тихую женщину, которая, босая зимой и летом, в легком белом одеянии, с посохом в руках, молилась за всех людей. Несколько тысяч петербуржцев каждый год приезжали к Матрёнушке-босоножке за молитвенной помощью в житейских скорбях, болезнях и разнообразных нуждах. Она излучала любовь, тепло, была прозорлива, молитва ее по воле Господа имела огромную силу. Подвижница принимала всех, утешала, давала советы, молилась вместе со страждущими. По ее молитвам избавлялись от тяжкого недуга люди, страдающие алкогольной зависимостью. Известно описание многих случаев чудесного исцеления. Люди, имеющие какую-либо серьезную нужду, помолившись вместе с Матрёнушкой Господу Богу, получали необходимое. Многих она предупреждала о грозящей опасности. К ее советам внимательно прислушивались. Современники рассказывают, что старица кропила всех святой водой и благословляла иконой. Известны случаи, когда ее благословение избавляло от нависшей опасности.
История ее жизни говорит сама за себя. Ведь она из очень простого рода, из крестьянской семьи, семьи многодетной и... Наверное, ей очень близко были нужды любого человека. Если мы вспомним то, что она вслед за своим мужем отправилась на турецкую войну, и там, будучи медицинской сестрой, раздавала все свое имущество и оказывала помощь нуждающимся, а нуждающихся было много, то, наверное, человек, пропустивший через себя столько человеческого горя и знавший нужду, вполне возможно, что она притягивала людей именно этой чистотой своей и простотой. Как мы помним, она вообще ходила в чисто белой одежде, босиком в белой одежде, как ангел. Представьте себе Петербург любого времени года и человек, который в белых одеждах, невзирая на свой возраст, ходит по городу. Это, конечно, не может не привлекать внимания. И вот эта чистота, я думаю, человеческая и духовная, и душевная, и даже внешняя, наверняка привлекала людей. Но думаю, что особо удивительно, что не только простые люди к ней обращались, но и даже царственные особы. Этот феномен, конечно, для меня лично непонятен, каким образом и почему именно так, но мне кажется, императрица Александра Федоровна тяготела, будучи не русской по своим корням, но ставшей русской по своей душе, тяготела именно к русским корням, к русскому народу, и ей было близко то окружение ее, те простые люди, ей было это интересно.
В сентябре 1910 года к Матрёнушке за помощью обратился крестьянин Прокопий Лабутин, который проживал в Санкт-Петербурге. К моменту обращения к Матрёнушке он лишился места работы и любого источника существования. Матрёнушка внимательно выслушала его, сразу же помолилась, благословила иконкой и сказала: «Ты не очень-то печалься, даст Бог, на следующий день найдешь новое место. Я за тебя еще вечером помолюсь». И действительно, совсем неожиданно, на следующий день Прокопий Лабутин получил новое место работы.
В феврале 1911 года в дальневосточных провинциях Российской империи свирепствовала чума. Для экстренной борьбы с чумой генерал-губернатором Преамурской области был назначен Николай Львович Гандатти. Этот человек пользовался огромным уважением у многих. Верующие люди спросили Матрёнушку: «А не заразится ли новый губернатор? И скоро ли отступит чума?» На что Матрёнушка ответила: «Этот большой чиновник шибко хороший человек. В нем божеской части много. Есть искра Божия. Чума скоро прекратится. А он не заразится, будет здоров, и для него все будет благополучно». Эти слова оказались пророческими. Гандатти пережил две революции. Отказался от участия в братоубийственной гражданской войне. А находясь в эмиграции в Маньчжурии, занимался благоустройством русских беженцев. Основал в Харбине политехнический техникум, поддерживал функционирование китайской восточной железной дороги, что было жизненно необходимо уже СССР. А умер он в 1946 году, после прихода советских войск в Маньчжурию.
В сентябре 1910 года Матронушка встречала гостей из Сибири. При встрече она сказала странные слова. «Покуда вас ждала, у меня семь лампадочек потухло. Ой, неладное, неладное что-то будет на Россиюшке. Через год все сами увидите. Но царя-батюшка Господь спасет, спасет». Ровно через год, в сентябре 1911 года, террористом Багровым был смертельно ранен премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин. При покушении присутствовал сам император Николай II, но царь на этот раз не пострадал. С 1909 года Матронушка начала готовиться к смерти. Каждое воскресенье она регулярно причащалась, несколько раз соборовалась. К марту 1911 года состояние ее здоровья резко ухудшилось. Она сказала своим близким: «Вот когда пойдет вода и лед, вместе с ними от вас уйду и я». 30 марта 1911 года по старому стилю тихо и мирно скончалась блаженная старица Матронушка Босоножка. Согласно паспортным данным, ей было 92 года. Но она нередко говорила своим близким людям, что ей уже исполнилось 97 лет. День похорон Матрёнушки совпал с вербным воскресеньем. Литургией в тот день служил известный священник Петр Скипетров, который в 1918 году стал одним из первых петербургских новомучеников.
Последний путь блаженную Матрону провожало 25 тысяч человек. Среди них на похоронах были многие известные люди. Также присутствовал фотограф Карл Булла, который запечатлел церемонию захоронения на фотопленку. До революции 1917 года Скорбящинская церковь и могила Матрёнушки Босоножки были излюбленным местом паломничества петербуржцев. Анна Ахматова посвятила этому месту стихотворение, которое называется «Петербург в 1913 году». За заставой воет шарманка, водит мишку, пляшет цыганка на заплеванной мостовой. Паровик идет до скорбящей, и гудочек его щемящий откликается над Невой. Паровик – это маленький пароходик, на котором паломники прибывали к месту захоронения Матрёнушки. Еще это паровой трамвайчик.
В 1932 году церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей закрыли. Здание церкви хотели передать под общежитие завода «Большевик», но через год, в 1933 году, церковь взорвали, якобы для расширения речного порта. В 1938 году была закрыта и Скорбящинская часовня. Могила блаженной Матронушки Босоножки временно была утеряна, но люди не забывали ее и часто мысленно обращались к ней за поддержкой и получали ответ.
1 августа 1963 года прямо посреди Ленинграда на Неву осуществил экстренную посадку Ту-124, на борту которого находилось 44 пассажира, летевших из Сталина в Москву. Среди спасенных 44 пассажиров находился будущий патриарх московский и всея Руси Алексий II. Лайнер благополучно приводнился прямо напротив часовни во имя иконы всех скорбящих радость. То есть в настоящее время по дворе Зеленецкого монастыря, где на берегу захоронена Матронушка-Босоножка. В 1997 году была найдена и восстановлена могила блаженной Матронушки-Босоножки. Здесь сейчас регулярно проводятся панихиды. Вновь верующие люди получили возможность приходить к блаженной старице за советом и за молитвенной помощью.
Оставил меня среди льда безутешной зимы. Ушли от меня навсегда все запахи, звуки и краски земные. Бегу я цветов аромата и к небу боюсь глаза поднимать, чтоб взгляд твой лазурный мне не вспоминать. время проходит, упрямо вращается дней карусель. И рвется разлуки проща сквозь безудержный ветер весенний. Ни сил не хватает, ни слез, чтоб ушедшую радость вернуть. Но память ее окрыляет мой путь. Но память ее окрыляет мой путь.